Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня мы в нашей программе, как обычно, обсудим самые важные темы, которые касаются нашего союзного государства. На этой неделе Россия и Беларусь утвердили программу стратегического партнерства в военной сфере на 5 лет. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов по итогам заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран. Прошла она в Москве. Подписано 14 документов, и их реализация позволит органам оборонного управления союзного государства повысить уровень обеспечения безопасности.
Сейчас, когда коллективный Запад развязал против нас гибридную войну, российско-белорусское взаимодействие служит примером добрососедских отношений, основанных на уважении и взаимопомощи. В условиях проведения специальной военной операции особое значение придаем обеспечению военной безопасности союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала. Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.
В свою очередь, белорусский министр обороны Виктор Хренин отметил, что страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию и увеличение военных расходов. Наращивается состав сил и средств вдоль границы союзного государства. Модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия. И при этом он отметил успешное проведение российско-белорусского стратегического учения «Запад-2025». Белорусский министр обороны особо подчеркнул высокий уровень военного сотрудничества Москвы и Минска.
За годы нашего двустороннего сотрудничества достигнуты значительные результаты. Мы с уверенностью можем констатировать образцовый уровень межведомственного взаимодействия. Хочу подчеркнуть наличие единой с российскими коллегами позиции на оценку вызовов и угроз. Не могу не отметить и сотрудничество в военно-технической области. Россия является нашим основным поставщиком продукции военного назначения. Успешно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. В настоящее время в интересах Вооруженных сил Республики Беларусь в России обучаются более 400 специалистов по различным специальностям.
Василий Алексеевич Дандыкин у нас на связи, заместитель главного редактора «Войн России», капитан первого ранга. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, никуда нам не уйти в наших программах от темы безопасности. Россия и Беларусь утвердили программу стратегического партнерства в военной сфере на 5 лет. Вот у нас встретились министры обороны Андрей Белоусов и Виктор Хренин. Многие вопросы обсудили. Скажите, пожалуйста, что это значит? У нас, в принципе, в союзном государстве и военная доктрина есть, да? И у нас очень много различных документов. Вот конкретно эта программа, она что регламентирует?
Наверное, это связано с безопасностью двух государств, с тем, что у нас общие границы есть, и с тем, что и президент Лукашенко заявлял, что у нас общие границы от Бреста до Владивостока. Соответственно, у нас общее поле противовоздушной обороны со всем вытекающим последствием. Если кто-то нападает, значит, работают все системы. Соответственно, у нас в связи с безопасностью Беларуси в отношении, так сказать, от стран НАТО, это и Прибалтика, это, ну не Прибалтика, это страны Балтии, и Польша. Сейчас принято решение и размещены средства ракетные, это «Искандер». «Искандер», напомню, это может стрелять и, скажем так, ядерными боеприпасами. И, конечно, это «Орешник», который будет, насколько известно, установлен в этом году, в конце года. А это значит, что по согласованию с нами Белоруссия может применять тактическое и противотактическое ядерное оружие. Вот это вот все, наверное, вот все обсуждалось. И, конечно, НАТО и во главе с США возбудило учение наше «Запад-2025», где проходило оно на полигонах Беларуси, на полигонах России, во многом это были десятки тысяч задействованных войск. Для того, чтобы не было уж каких-то такой истерики, в основном эти полигоны находились в Беларуси в глубине государства. Но так или иначе, вот такая вот ситуация так сейчас проходит. То есть эти военные структуры, они интегрированы с целью того, что если кто нападает на Беларусь, мы отражаем, если кто нападает на Россию на этих рубежах, о которых я говорил, значит, они тоже будут воевать.
Как сказал министр обороны России Андрей Белоусов, 60 тысяч военных НАТО у границ России и Беларуси. 60 тысяч – это много или мало?
Ну, это достаточно много. Это примерно, если разобраться, если по полному натовскому штату, почти 4 дивизии. Ну, допустим, белорусское войско примерно такое же, немножко больше.
А вот эти военные, они там постоянно дислоцируются теперь?
Ну, вы знаете, вот если брать Бундесвер, немцы хотят сделать Бундесвер 5 самой главной армией в Европе, то немцы в Литве собираются и уже размещают полноценную бригаду. Это несколько тысяч человек. А так на ротации находятся и самолеты, и так далее. Но, тем не менее, это очень серьезно. Они уже эти аэродромы примерили, приспособились. Ну, а с учетом того, что сейчас и Швеция, и Финляндия вошла в НАТО, это очень серьезно. Несомненно, это они такие группировки раньше не были. Это касательно последних ядерных учений, которые проходили. И, судя по всему, это связано было именно с Россией.
Мы же можем видеть, что происходит. Ну, по крайней мере, у нас есть спутники дистанционного зондирования Земли, да, у нас есть военная разведка. Мы можем, в общем-то, достаточно близко и понятно наблюдать за тем, что там происходит. Можем ли мы сказать, что у них идет подготовка к войне?
Я думаю, да. Я думаю, они будут до последнего использовать возможности киевского режима по отношению к нам. И это связано вот и в связи там с поездкой нелегитимного президента Украины туда, в Вашингтон, для того, чтобы самим подготовиться. Это связано с тем, что 5% сейчас уровень от ВВП на военные нужды, и пропаганда идет. Я думаю, что они ведут срочную службу. Ну, где-то это обозначено 30-м годом. Надо быть готовым к тому, что вполне может быть. То есть спокойной жизни, даже после того, что вот я не сомневаюсь, что мы специальные военные операции победим, что нам спокойной жизни они не дадут.
Да, конечно, не дадут. И с томагавками вся эта история, она тоже очень неприятная. Я много слежу и смотрю за тем, что говорят наши журналисты. Да, если раньше говорили, томагавки, да ладно, то сейчас все очень к этому настроены. Очень критично и опасливо. Все понимают, что это серьезно, это будет в ближайшее время, и это обозначает...
Ну, я думаю, да, потому что, вы знаете, вот я вот жду, уже Трамп сказал, Зеленский должен говорить об насильном наступлении на нас. Наступление у них, конечно, пороха не хватит, но пакости всяких они могут совершить. Поэтому здесь, это, конечно, это удары прежде всего по гражданскому населению и приграничных полосах, и не только. Это чистый водотерроризм, который не замечает ни Америка, ни Европа, ни весь так называемый прогрессивный Запад и эти коалиции желающих.
Если, не дай бог, конечно же, к нам прилетает дальнобойное что-то, если они запустят томагавк, ну, во-первых, мы это тоже узнаем, увидим, поймем, это не будет для нас неожиданностью, по крайней мере, мы знать об этом будем. Какая наша ответная реакция? То есть что мы делаем тут же? У нас же все, у нас есть военная доктрина союзного государства, у нас все прописано. То есть мы моментально на поражение куда?
Но дело в том, что здесь реально, если говорить уж о нашей доктрине, у нас доктрина своя, есть еще помимо союзных государств.
Ну да, да.
Я думаю, что это, конечно, прежде всего, средства противовоздушной обороны будет сшибать все, что летит. Опыт такой есть, потому что уже работали и в Сирии, работали и в других странах по этим ракетам. Это, конечно, оружие не новое, как сказал наш президент, с 70-х годов разработки, но низколетящее. У нас есть комплексы, которые на это заточены. Это и ТОР, это и Панцирь, и это БУК М3, и другие БУКи. Ну, соответственно, в другом плане. Это будет уже другой уровень эскалации, потому что томагавками, как оперативно-тактическим комплексом средней дальности, управляют станции по полной схеме. И условия, которые закладывают они, параметры боеголовки и обеспечения, и так далее, и так далее. То есть это ничего не поможет в боях на земле, но это уже другая ситуация будет. Пойдут они на это? Если пойдут, это будет другая тема. А что касательно, значит, вот нашего союзного государства, то, как вы видите, сейчас и Америка, и не только Америка, особенно Америка и сам Трамп ходят вокруг нашего главного союзника, Белоруссии, и предлагают ему самые выгодные, может быть, условия с их точки зрения. Уговаривают.
А что они могут им предложить? Я не очень понимаю, если они понимают,
они
что мы здесь связаны.
Они могут предложить, вот они вот, к примеру, сказали, что Белаю может летать, да?
Да, да.
Они дают такие вот небольшие такие вот кусочки кидают, вот, и так далее. Ну и, конечно, это искушение. На этом искушении мы потеряли большую великую страну Союз Советских Социалистических Республик. И сейчас, конечно, это очень важно, и понимание того, я думаю, что у наших двух президентов, вот союзного государства, оно есть. ну, скажем так, искушение дьяволом. У нас очень большая, богатая история по всем этим делам, по вторжениям, по отражению, и понимание этого уже есть у всех. Это генетически заложено. Это так, я убедил в этом.
Ну, и Трамп тоже стал в какой-то степени заложником решений, да, он уже согласился на томогавки, он не может уже от них отказаться, и в то же время он не может с ними согласиться, я не знаю, что там в голове у них.
Я думаю, что поживем-увидим, потому что там Трамп — это президент Америки со всеми вытекающими последствиями. Это президент бизнеса, они собираются, как всегда, как это было в Америке, делать все чужими руками. В данном случае руками, в том числе, конечно, и киевского режима, и Европы. Но чтобы отсидеться, остаться в стране. Так было Первую мировую, во Вторую мировую. Но сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация такая, что отсидеться не удастся, если на это не пойдут. Потому что на кону, сами понимаете, что независимость и суверенитет России. А наш президент сказал, что зачем нам все это, если не будет России в этом мире. Вот и все. Из этого будем исходить.
Спасибо большое. Василий Алексеевич Дандыкин был с нами в эфире, заместитель главного редактора журнала «Воин России», капитан первого ранга. Спасибо большое.
Всего доброго.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Еще раз всем здравствуйте. Это «Союзное государство» в центре внимания, в студии Екатерина Шевцова. И сегодня в программе мы поговорим о том, как притесняют россиян в Латвии. Буквально из последних новостей Михаил Ведерников, губернатор Псковской области, в телеграм-канале написал, что граждане России, находящиеся в Латвии, страдающие от притеснений по национальному признаку со стороны латвийского правительства, могут, не дожидаясь депортации, переехать в Псковскую область. Он также подчеркнул, что ситуация не является новой для Псковской области. С начала года из прибалтийских республик в страну прибыло уже порядка 1500 человек. Он отметил, что с каждым из них ведется адресная работа и оказывается необходимая помощь. Ну и Госдума, в свою очередь, готовит пакет ответных мер на решение Латвии выслать из страны более 800 российских граждан. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уже в начале недели поручил профильным комитетам подготовить предложение до конца недели. Я напомню, что в Латвии был принят закон, который обязал иностранных граждан оформить статус постоянного резидента в стране Евросоюза. И вот среди требований прохождения экзамена на знание латышского языка, заполнение анкеты, в общем, куча таких очень сложных, непростых вещей, под раздачу попали наши россияне, особенно люди уже, так скажем, немолодые, и все они подлежат депортации. О том, что творит Прибалтика, мы сегодня и поговорим в нашей программе. Кому это надо, зачем это надо. Олег Сергеевич Гайдукевич у нас на связи, член комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Сергеевич, хотел бы с вами вот что обсудить. С 15 октября Латвия ввела электронную очередь на границе с Россией и Беларусью. Говорит, что это, значит, безопасность, борьба с заторами. Ну и плюс к этому еще параллельно 800 россиян, которые не выполнили новые миграционные требования, должны покинуть страну. Вот эти все публичные выдворения, все это совершенно отвратительно. Вот хотела бы спросить, какая цель у латышей, что они хотят, какая основная их задача-то? Это понятное дело, что это как будто сведение счетов, но в чем здесь смысл-то их?
Это слабость еще, очень большая слабость этих государств, они всего боятся. То есть сильное государство себя так никогда не ведет. Они боятся, что белорусские граждане, что российские к ним приедут и что-то увидят. Увидят тот ужас, как живут эти бедные латвийцы. Почему? Потому что те приезжают и видят, что вся вот эта пропаганда, рассказы о том, что мы угрожаем кому-то, что у нас здесь санкции действуют. Они заходят в магазин, а все товары есть. Они общаются с людьми. Дружелюбные люди, никто к войне не готовится, никто не собирается на них нападать. И вся их пропаганда, на которой держится их власть, она рушится. Ну и, конечно, национализм, вот эта ненависть ко всему белорусскому, российскому, это ни к чему хорошему не приведет и саму страну, и уже не привело. Все их решения в последние годы, они ж бьют по ним самим. Взять, закрыть границу, например, значит, закрыть Клайпедский порт от наших товаров, бизнес-связи разрушать, но это же все бьет по собственным гражданам, по собственной стране. Вот совсем недавно даже в Польше предприниматели вышли на митинг требовать открыть дополнительные погранпереходы, которые Польша закрыла с Белоруссией. Потому что когда мало погранпереходов, это бьет по самим полякам. То же самое касается и Прибалтики. Поэтому, на мой взгляд, два фактора. Страх перед нами, огромный страх. Страх не то, что мы нападем, а страх того, что эта пропаганда их работать не будет. И вторая причина, конечно же, ситуация внутри самих этих стран. Это национализм, это жесткий националистический режим на грани фашизма, но отношение к высылке российских граждан, где много стариков, женщин, это вообще, ну, извините, напоминает события в свое время, когда Гитлер был, когда, значит, евреев геноцид осуществляли, их вначале выселяли. Вот что у них была возможность, так они сжигали бы, поверьте, сжигали бы, потому что сегодня у них по улице маршируют внуки СС. Они признают это, они нормально к этому относятся. Поэтому и это бы было, если бы мы были слабыми. Дай им возможность, они бы и это творили, эти власти. Но мы-то должны не опускаться до их уровня и разделять власть и народ.
Ну и при этом диктатуры, они нас называют, да, Россию, Беларусь. Это у нас здесь совершенно авторитарный с их точки зрения строй, да, это у нас отсутствие свободы слова. И при этом у них в Прибалтике запрещены все российские и белорусские СМИ по-прежнему. Вот ничего же не поменялось.
Конечно, и у нас до 2020 года вообще был разгул демократии. Уже после 2020 года мы просто сказали, ну хватит издеваться. И что мы сделали? Просто убрали все, что финансировал Запад, пятую колонну, а не тех, кто имеет там какое-то обратное мнение. То же самое и в России. Никто не говорит о том, что кому-то рот затыкает. Но если ты финансируешься извне, если ты работаешь на другую страну, то, естественно, ты являешься пятой колонной, иноагентом, и тебе нет места в легальном политическом поле. А диктатура, какая у нас диктатура? Им не нравится, что у нас нет Майдана, вот поэтому диктатура. У них, у грузинов, вон, значит, они грузинов целовали, хвалили, когда Саакашвили был. Так он им нравился, войну развязал, продавал страну, значит, Грузию Западу. Как только пришла партия, которая вовсе не пророссийская, не пробелорусская, разве можно грузинскую мечту назвать там пророссийской, пробелорусской партией? Просто сказали, слушайте, у нас есть свои грузинские национальные интересы, и мы не хотим воевать с Россией, вот просто не хотим, мы хотим мирно жить. Все, диктатура, сразу диктатура. И у них все так, если в Молдове выборы, если там кто-то набирает какой-то хороший процент и угрожает нынешней власти, которая прозападная, его сразу обвиняют коррупционер или агент Путина, агент там Лукашенко, и все, с выборов снимают, или как лидера Гаугазии сажают в тюрьму. Вот что происходит. То же самое во всех странах Европы.
Олег Сергеевич, параллельно еще идет нагнетание военное. 60 тысяч военных натовских на границе. Это большая вообще цифра, это серьезная опасность. Насколько вы считаете, сейчас идет эскалация сильная?
Ну, эскалация огромная идет. И сегодня Прибалтика вообще этим живет, эта эскалация. Она за счет этого деньги зарабатывает. Войны они боятся как огня, потому что там воевать никто за них не будет. А вот за счет этой эскалации они выпрашивают деньги у Брюсселя, у США. И волноваться должны они больше всего. Мы не волнуемся. Мы никогда в жизни не допустим, чтобы кто-то там полез к нам. А вот им надо волноваться, что их могут втянуть в этот конфликт, чтобы украинский конфликт расширился. И сегодня уже вот надо внимательно смотреть на теми заявлениями, которые делает российское ФСБ буквально недавно, где они сказали, что Великобритания активно, значит, мало того, что стоит за терактами, которые пытаются осуществить в Российской Федерации, за терактами над Северным потоком, над подготовкой следующих терактов на других территориях Российской Федерации. И то же самое, Великобритания сейчас играет активную роль для того, чтобы втянуть все больше стран Европы в этот военный конфликт. Поэтому мы это все видим, ничего мы не боимся. У нас мощная армия. Если вдруг кто-то посмеет сунуться на территорию Беларуси, то никакого СВО не будет. Об этом говорил и Путин, и Лукашенко. Ударим по центрам принятия решений. Церемониться никто не будет. 60 тысяч не поможет, потому что современная война будет вестись по-другому. И надо задуматься тем, кто к этому толкает мир. Вот мы будем все делать, чтобы этого сценария избежать. И, кстати, мы видим, несмотря на бразное отношение там, к Дональду Трампу, что все-таки есть надежда. Это не значит, что мы там все ставки делаем, чтобы с Трампом договориться. Но все-таки Трамп и нынешняя администрация США, с ними можно говорить о чем-то. Почему? Потому что они не потому, что нас полюбили. Они просто понимают, что военным путем нас не победить, санкциями не задавить. Поэтому диалог и начался. Европа в этом плане не такая самостоятельная, не такая гибкая, поэтому с ними пока диалога нет. Потому что они знают, что если сегодня заключится мир, то вся их политика последних лет, она, значит, была ошибочна. И они сразу же лишатся в своих странах власти. Поэтому они вот всячески стараются этот конфликт продлить, потому что для них продление конфликта – это продление собственного существования у власти и зарабатывания денег.
Но Трамп тот еще миротворец, в кавычках, одно стоит, это мир, который он заключил с Ираном и Пакистаном, уже там все поиронизировали по этому поводу. Меня все-таки, знаете, пугают томагавки, которые они, скорее всего, поставят на Украину, и здесь под ударом уже союзное государство будет очень серьезно. Кстати, у нас орешник уже появился сейчас в Беларуси, там все устоит уже, все, да? Ну, от этого, конечно, спокойнее, но вот томагавки...
Я бы внимательно отнесся к словам Александра Лукашенко, который он сказал в саммите СНГ по поводу поставки томагавков. Мы знаем, что наш президент дает очень точные прогнозы. Он предупредил, что ничего это на поле боя не изменит. Никогда в жизни России никто не победит. Но это может привести к такому витку эскалации, который может привести и к ядерному конфликту. Поэтому я бы не радовался украинцам, которые кто-то радуется, что поставляют томагавки, если поставят. Это значит, что по ним потом нанесут удар. Россия же ответит. Не надо радоваться европейцам, потому что они могут быть втянуты в эскалацию, и от них там ничего не останется. И американцам не надо радоваться, потому что это может привести к прямому конфликту России и Соединенных Штатов Америки. А чем он закончится? Ничем хорошим для всей планеты Земля. Поэтому очень надо внимательно всем думать, а бояться не надо. Это, кстати, сказал и Лукашенко, и Путин. У нас хватает сил и средств, чтобы противостоять. Да, это грозное оружие, это серьезное оружие, но Россия и Беларусь с этими вызовами справятся.
Олег Гайдукевич был с нами в эфире, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. С вами была Екатерина Шевцова. Это была программа «Союзное государство в центре внимания».
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.